приходят лжеучения из этой темы. И даже наш дорогой Лютер и то не мог разобраться с этой темой до конца, и поэтому послание к Якову в немецких библиях, оно стоит перед откровением. Там он его убрал в самый конец, потому что он никак не мог разобраться с этой темой. Это тема веры и дела. Вера и дела. Итак, у нас сегодня уже 12-я проповедь из послания к Якову, 2 глава с 14 по 26 стих. «Дела, доказывающие живую веру». Давайте мы с вами его весь отрывок этот прочитаем и потом пройдемся по нему. Итак, 2 глава Якова с 14 стиха до конца. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнило слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Такой отрывок, и, как я уже сказал, что его иногда неправильно интерпретируют и трактуют, что приводит к лжеучению, я же не побоюсь этого слова сказать, когда люди говорят, что спасительная вера во Христа, Иисус Спаситель, это хорошо, но если вы не будете к этому ничего делать, то вы не спасетесь. То есть, чтобы спастись на небо, надо веровать во Христа и что-то делать. Какие-то дела милосердия, что-то доброе делать. Тогда ты попадешь на небо. Если ты только веришь и ничего не делаешь, тогда ты на небо не попадешь. То есть они говорят, что чтобы спастись и попасть на небо, веры во Христа не хватит, надо еще что-то для этого делать. Только тогда, когда Иисус увидит, что ты делаешь, тогда Он тебя спасет, и тогда ты попадешь на небо. Как мы уже с вами говорили, даже Мартин Лютер, и тот не смог разобраться с этой темой. Мартин Лютер был настолько впечатлен учением апостола Павла о вере и делах, о спасении по вере, что он не мог никак послание Якова с посланиями Павла соединить. Ему казалось, что это два абсолютно разных учения, что учение Якова о спасительной вере совершенно не соответствует учению Павла о спасительной вере. Он так и не разобрался до конца жизни с этим. И так и по поводу, как если вы читаете его труды или что о нем пишут в биографиях, он так и не понял этого. Как может быть вот это спасешься верой, оправдаешься делами, спасешься, оправдаешься делами. Поэтому, мне кажется, нам очень важно, крайне важно, прочитав этот текст, понять и применить его в нашей жизни так, как его задумал автор Библии, то, что он здесь пишет, в контексте этого письма и в контексте всей Библии в целом. О чем этот текст никак не говорит? Во-первых, здесь речь не идет о спасительной вере. В этом году мы с вами запланировали 5 проповедей по 5 столбов реформации. Помните, в прошлое воскресенье была проповедь «Соло Скриптура». И если Бог даст, будет все нормально, то через воскресенье, 6, по-моему, августа у нас, то будет следующая проповедь, будет только только вера будет. И вот там мы с вами поговорим о спасительной вере. То есть мы будем говорить не о вере, которая в повседневной жизни проявляется, как ее видно, а именно о спасительной вере. Почему спастись можно только по вере в Иисуса Христа, больше никак. Здесь же речь не идет о спасительной вере. Здесь не идет речь о том, что вот о той вере, о которой он говорит, что мы ей спасаемся. Здесь вера – это следствие спасения. Вернее, дела веры, которые здесь описаны, это следствие спасения. Если я спасенный и верующий, то тогда вот так должна выглядеть моя жизнь. Вот о чем здесь. Здесь жизнь по вере описана. Или хождение в вере. описана. Но не спасительная вера или спасающая вера здесь описана. И это нам надо с вами первое сразу помнить. Есть совершенно разные виды веры. Например, есть вера головная, а есть вера сердечная. Вы задумывались когда-нибудь об этом? И чем они отличаются друг от друга? Вот есть головная вера, есть сердечная. На самом деле все очень просто. Головная вера – это вера в факт, а сердечная вера – это доверие этому факту. Например, хороший пример, правда, может показаться странным. Вот вы, как вы думаете, какой формы Земля? Откуда вы это знаете? Кто вам эти факты дал? Вы были за пределами Земли, вы летали, обследовали ее. Это вера ваша. Вы верите в то, что Земля круглая, правильно? Есть люди, которые верят, что она плоская. И у них тоже фактов море. Вот смотрите, это вера головная, это вера, которая... И мы ей доверяем, нам дали факты, и мы этим фактам доверяем. Вот это и есть вера. И вот точно так же здесь есть вера головная, есть вера в факт, а есть вера доверия этому факту. Вот, например, вы ездите на автобусах, на трамваях. Ездите же на транспорте, да? Вы садитесь в них, вы верите, что водители автобусов и трамваев в трезвом состоянии сели за руль, за штурвал. Это у вас не вера в факт, это у вас вера доверия. Факт вы не знаете. Они могут совершенно в полупьяном состоянии ехать. Но ваша вера доверия, вот эта сердечная вера, она вам не может такого быть. Я верю и сажусь и еду. А есть факты, которые вы можете им верить или нет, но они есть. Вот, например, факт сегодня Женя говорил, да, что все мы умрем, это же факт. Верите вы это или не верите, это ваше дело. Но это факт, который будет у всех людей. И мы с вами сейчас поговорим об этих двух разных верах. И Яков о них здесь говорит. Посмотрите, 19 стих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Какая это вера? Это факт. Вот Бог есть един, и нет другого Бога. Между прочим, Яков здесь цитирует Второзаконие, 6 глава. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. Вы верите в это? Верим. Он говорит, бесы тоже верят. Разница какая между бесами и вами? А вы? И вы чувствуете, вот это вера в факт, вот это факт. Люди идут, молитву «Шма Израиль» надо несколько раз в день повторять. Ее надо постоянно повторять. «Шма Израиль, Адонай, Хат Элохейну, Мелех, Леолам, Алам». И поехали там целое. Да? Договорили до конца, все, сделали. Еще раз сделали. То есть люди ходят и говорят, я верю в то, что Господь един есть. Он говорит, хорошо, твой сосед нищий, гол, наг. И через два дня умрет, если ты ему не дашь поесть. А я молю за него. У тебя есть ему дать поесть, покушать, да? А что ж ты не даешь? Ну, устами-то он говорит, что Бог один, единый, я верю. Мы христиане, да, вы верите, что да, верим. Хорошо, давайте посмотрим ваши дела. Когда я устраивался на работу, закончил здесь в Германии чертежник, отучился и написал эти, по-русски резюме это называется, да? Такое, папочка ее там отдаешь, что-то делал. Меня на экзамен позвали на фирму. Они выбрали из всех, кто там эти резюме отправил, они выбрали 3 человека. И нас в разное время позвали на фирму и дали нам одни и те же задания, чтобы мы их исполнили. Вот мы их сделали, и потом мне позвонили и сказали, вы лучше всех сделали, приезжайте, мы вас берем на работу. Смотрите, я прихожу на фирму и говорю, я технический чертежник. Фу, немцы говорят, хорошо, вот тебе задание, садись, делай. Я помню, когда меня взяли на работу, первое мне задание дали. Мне дали какие-то такие громадные чертежи, линии и статику. И говорят, на, теперь иди правильно все начерти, как должно быть. Мама дорогая, если я никогда не учился, я же никогда это и не сделаю. Я могу рассказывать много о себе. Но люди, нормальные люди, обычно говорят, а мы хотим это, покажи-ка нам то, что ты есть то, кто ты есть на самом деле. И об этом здесь пишет Яков. И об этом здесь пишет Яков. Посмотрите, бесы знают, что Бог един. У них вопросов нету. Ни один бес не поставит единство Бога под вопрос. Люди могут поставить, бесы нет. Он говорит, они знают и трясутся. Это трепещущее слово, это трястись от страха, понимая, что тебя сейчас накажут за то, что ты есть или за то, что ты делаешь. Они верят, посмотрите, какая у них реакция. Они трясутся. А этот факт, эта истина о том, что Бог един есть, приводит их в страх, в трепет. Они, их трясет, мандраж у них, у бесов. Он здесь об этом пишет. Он говорит, у тебя есть вера без дел твоих? Каких дел требует от нас вера в единого Бога, что Господь един есть? Слушай, Израиль, Господь Бог един есть. И стой и трясись перед Ним. Чего требует Бог дальше? Давайте откроем. Он говорит из Второзакония, 6 глава. Второзакония, 6 глава. У нас серия проповедей есть на сайте. Если кто-то не был, можете послушать. Второзаконие, 6 глава. Давайте посмотрим. 6 глава, 3 стих. С 4 стиха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И? Что делать надо? Какая реакция должна быть у меня на эту истину? На этот факт, что Бог един есть, сам в себе неразделимый. Эхат – это слово эхат на еврейском языке. Один, единственный и сам в себе неразделимый. И люби Господа, как? Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами, всем разумением своим. Смотрите, истина на единого неразделимого Бога. Бог требует от меня единой, нераздельной любви к этому Богу. Ты всеми фибрами своими души, всеми частями, всем, что у тебя есть. Сегодня Женя хорошо сказал. Как это... Ситуация непонятна, что делать. В этой ситуации ты должен сделать все, чтобы ты любил, остался верным Богу. Любил его. И эти слова, что надо с ними делать? 6 стих. Храни в сердце своем. И 7 стиха. Передай их твоим детям, тем поколениям. Научи их правильно реагировать на истину о том, что есть один, единственный, сам в себе неразделимый Бог. Правильная реакция. Люби Его. Как выражается эта любовь? Я храню слова все в сердце и передаю это другим людям. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Библия не говорит, понял, что Бог един, да, стоит трясись перед Ним. Бесы трясутся. А от нас требуется любовь, чтобы мы любили Его. И вот как можно узнать, верю я в Бога или нет? Есть ли у меня эта любовь или нет? Делаю я то, что Он говорит, или не делаю? Все, на самом деле все очень просто. Верю я... Знаете, вот выйдете на улицу, там верующие через одного, если не больше. И все верят во Христа. И так думают беженцы, которые сюда едут. Сейчас мы приедем в христианскую страну. А потом хватаются за голову и говорят, вай-вай-вай-вай-вай-вай, куда мы приехали? На словах все верующие. На словах все верующие. Могут ли бесы любить Бога? Как вы думаете? Если и могут, я думаю, то только на словах. Можно сказать, я люблю Бога. Если и может любить, то только в такой форме. Просто сказать и все. А может ли бес исполнять волю Бога, восхвалять Его имя? Они не могут это делать. Они понимают, что Бог есть или нет? То есть их вера, здесь Яков говорит о том, что их вера мертвая. Вот это и есть мертвая вера. Мертвая вера – это вера в Бога, что Он есть, которая не делает то, что Он хочет. Это и есть мертвая вера. Посмотрите, трижды он говорит о ней. 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 20 стих. Ты хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертвая? 26 стих. Ибо как тело без духа мертвое, так и вера без дел мертвая. Так и вера без дел мертва. В этом и есть любовь. Любовь проявляется всегда в делах. Поэтому я могу много говорить о вере, и что я верующий, и что люблю Бога. Однако, если это не будет видно в моих делах, то тогда у меня мертвая вера. Или головная вера, не имеющая с истинной верой ничего общего. Веру, как и любовь, нельзя увидеть. Но вот дела, которые она производит, можно и даже необходимо. Вот смотрите, приходит парень молодой к девушке и говорит, я тебя люблю. Она ему что говорит? Сколько у тебя килограмм твоей любви? давай, где у тебя? Он ей сумку приносит, там, бум, ставит спортивную сумку. Вот здесь моя любовь, бери домой, наслаждайся ей, посчитай, взвесь ее, там, разложи. Как она узнает, что он ее любит? Может быть, у него, но он же любовь. Вот как можно узнать, верю я или не верю? Вот Яков пишет, как можно... Вот приходит человек в синагогу, здесь он пишет в синагогу, они еще в синагогу собираются. Он говорит, заходит человек и говорит, я верю в Бога. Он говорит, знаете, как можно узнать? Очень просто. Посмотрите его дела, как он живет. И вы узнаете, верит он или нет. Независимо от того, что он говорит. Потому что то, что он говорит, и то, что он делает, оно должно сходиться. Оно должно сходиться. Вот у растения корня не видно. Однако, если растение есть, значит, должен быть корень, правда? Ну, трудно себе представить растение без корня. Или вы, конечно, сегодня атомный век, совершенно, я уже поэтому не говорю бензин-дизель, я говорю топливо. А машина, если едет, мы исходим из того, что топливо в баке есть. А если топлива нет, она ехать не может. Смотрите, вы видите, есть, вот едет машина, вы знаете, на электричестве она едет, на бензине она едет, на дизеле она едет, на чем она едет, вы же не знаете. Но вы видите, что она едет, значит, что-то там есть. Точно так же и вера. Если она есть, ее должно быть видно, как она едет. Если ее нету, то она ехать не может. Или если она говорит, вы знаете, там много есть бензина, дизеля и всего. Говорят, сейчас новую машину русские придумали, я еще, правда, сам не видел. Она едет на всем, что попало. Хоть бензин на нее наливаете, хоть дизель, хоть что нальете, она будет ехать. Специально такую, как, я не знаю, правда это или нет. Но в любом случае, ей что-то надо налить. Если там ничего нет, она ехать не будет. Так и здесь. Говоришь, у тебя очень много веры, а чего ж машина-то тогда стоит, не едет? Значит, там нет ничего. Значит, бак пустой. Значит, бак пустой. Вера и дела неразделимо связаны друг с другом. Трижды Яков пишет о мертвой вере. Мы с вами уже говорили об этом. С 14 стиха по 17 стих Яков конкретно говорит, что вера видит нужду, реальную нужду ближнего своего. И об этом мы с вами уже в первой главе, в 27 стихе читали. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неоскверненными от мира. Вера, она видит, у человека есть нужда, а она идет к нему, она идет на эту нужду. Она ее идет и отвечает на нее. И здесь он то же самое говорит, что толку от того, что ты веришь, и ты никому не помогаешь. Если ты не помогаешь тем, у которых нет того, что у тебя есть, что-то у тебя вера странная. Откуда он это взял? Неемия. Давайте откроем книгу Неемии. Книга пророка Неемии. 8 глава. Все больше и больше в церквях не слышится шелест, а слышится, видится, как это. Вы знаете, я себя недавно поймал на мысль. Мне показывают фотографию, а я хочу разглядеть ее. Нормально фотография напечатана. Я беру ее двумя пальцами и увеличиваю фотографию. Я думаю, с ума сошел уже все. Ну, в айфоне, если ты хочешь увеличить фотографию, ты ее двумя пальцами вот так берешь. Я нормально фотку беру двумя пальцами и думаю, все уже. Уже все. Уже все. Уже дальше некуда. Сегодня тоже Библию все меньше открывают, все больше пальцами там, пальцами, кнопочками. Посмотрите, 8 глава. Священники читают закон. Этот закон приводит к чему? Посмотрите. 8 стих, и читали из закона, из закона Божьего, внятно присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. 8 глава, Неемия, с 8 стиха. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Езра, священники левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, пойдите, ешьте тучно и пейте сладко, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу. И не печальтесь, потому что радость перед Господом – подкрепление для нас. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. 12 стих, обратите внимание. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Вот она вера. Они поняли, что они грешники, и Бог не милостив. И сидят и плачут. Люди подходят, священники, и говорят: что вы плачете? Мы грешники, он говорит. Если вы это поняли, идите теперь, окажите милость другим, у которых нет ничего. Что они сделали? Встали? С радостью пошли к другим. Представьте, теперь те люди сидят, как у них нет ничего, они бедные, голодные. Вдруг к ним двери открываются и приносят еду. Держите кушать. За что? Да просто так, потому что у вас нет. Потому что мы поняли, как благ Бог к нам, и мы хотим вам показать, что Он благ к вам. Вот она откуда вера и дела. Евреям вообще нельзя радоваться, если сосед печалится, я не могу радоваться. Мне надо либо сделать, чтобы он радовался, либо не радоваться. Если я не могу сделать, чтобы он радовался, если здесь умер кто-то, я здесь не могу свадьбу справлять. У нас было однажды, я был свидетелем на свадьбу, давно-давно еще, когда у меня были другого цвета волосы, их было больше, еще там в Советском Союзе. Меня позвали на свадьбу свидетелем. Вот у нас в православной церкви свадьба, и тут же мы через стекло видим, как в соседнем помещении отпевают гроб, там в гробу лежит покойник. Это у евреев такого не бывает. И такого не бывает. Вот для меня это шок был. Здесь свадьба, здесь похороны сразу оптом. Вера без дел, она неразделима от дел. И он говорит об этом. Посмотрите, и смотрите, как он интересно. Он говорит факт, а теперь рассказывает, как это выглядит. Как это должно выглядеть. С 18 по 20 стих. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Есть много людей, которые делают добрые дела, однако совершенно не зная Бога и не веря в Него. Согласны вы мне? А кто вам сказал, что эти дела добрые? Ведь доброе дело квалифицируется, у него только одна квалификация есть. Я от него ничего иметь не буду. Я делаю это ради славы Христа. Это и есть доброе дело. Я иду помогать не для того, чтобы мне спасибо сказали, не для того, чтобы меня в газету написали. Кто из вас читает поместные газеты? Кто-то открывает, наверное, два раза в неделю. У нас два раза в неделю газету закидывают бесплатную к нам в ящик. У вас здесь не кидают? Бывает, да? Откройте, полистайте ее, посмотрите, как там люди сфотографированы, и чек такой большой, там написано 1500 евро, вот такая-то шпаркасса подарила такому-то спортивному обществу, и они все стоят и сфотографируются. Я смотрю, думаю, да за 1500 евро даже фотографироваться не надо. Что это за деньги для этого общества? Это для них 1500 копеек. Это для нас деньги. Для этого спортивного общества большая фотография, репортеры, сфотографируйтесь. Давайте посмотрим. Что за дела? Вроде бы хорошее, да? Но те люди в любом случае радуются, что им 1500 подарили. А вот для этого человека, будет ли оно добрым, это дело? Вот вопрос. В глазах Бога для этого человека. Для этих людей в любом случае, они будут радоваться и хвалить, и благодарить Бога. А вот для него, если он это дело сделал с таким мотивом. Таким людям слова Иакова не относятся, они не поймут и никогда не понимали того, что здесь говорит Яков. Да и их дела, если они не направлены прославлению Бога, а своего имени, трудно по-библейски назвать добрыми. Единственное, что пытается объяснить здесь Яков, это то, что веру с делами разделить невозможно. «Покажи мне веру твою без дел твоих», говорит о нераздельности веры и дел. Скорее всего, здесь речь идет о неверующем человеке, который говорит: смотри, ну вот у меня нету веры, я что же могу добрые дела делать? Какие проблемы? Скорее всего, что этот аргумент, который ему могут привести, и Яков говорит: такого не бывает. Или твои дела недобрые, и у тебя нету веры. Или если у тебя эти дела идут из веры, значит, у тебя должна быть правильная вера, которая правильные дела дает. Вера без дел, одна вера без дел не бывает. А вера обязательно приводит к каким-то делам. Яков говорит не просто о добрых делах, а о добрых делах, исходящих из веры человека. В делах очень важен мотив, хочу ли я через дела показать Богу, что я его люблю и ценю его искупление и спасение, или я хочу через дела показать людям, какой я хороший, скассировать себе побольше уважения и признания, или, чего еще хуже, возможно, я хочу через эти дела заработать вход на небо. Здесь главный мотив – это благодарность. Сейчас мы с вами посмотрим, он приводит два примера такой веры. Помните Лука 6:46, Иисус говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте, что я вам говорю. Если вы верите в меня, что я Христос, Мессия, посланный Израилю, другими словами, Иисус говорит, а почему тогда то, что я вам говорю, вас не колышет это вообще? Вы вообще не реагируете ни на одно из моих слов. Если вы верите, то должны быть дела. А если дел нет, то ваши веры грош цена. Давайте еще один, сейчас вспомнил один пример, который, думаю, наглядный очень сильно в этой ситуации. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Откройте, посмотрите. Вот посмотрите. 8 глава, 30 стих. Когда Иисус говорил это, многие уверовали в Него. Хорошо же, да? Верующие стали. Тогда сказал Иисус, обратите внимание, Иоанн второй раз пишет, что это верующие люди. К уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Знаете, чем закончился этот разговор? Он закончился 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это все те же уверовавшие в Него иудеи. Во что они верят? Они верят, но они не собираются делать, что он говорит. О, Мессия, да, ты Христос Мессия. Хорошо, тогда давайте вот так. А когда он стал говорить, что он знает Авраама лично, они вообще его собрались убить. Вот простые примеры такие наглядные, которые, и их много таких примеров. Библия полна примеров, где люди говорят, что они верующие, но на самом деле там никакой веры нет. По Якову, там мертвая вера. Либо Иисус мой Господь, я исполняю Его волю, либо если я не исполняю Его волю, то могу назвать Его сколько угодно, называть сколько угодно Господом, однако это мне ничего не поможет, а даже навредит. Помните, как Иисус отрекся от тех, которые Его именем делали дела, которых Он им не поручал делать. Друзья мои, сколько мне сегодня пытаются рассказать, там какие-то видения, там какие-то исцеления, там какие-то чудеса. Почему вас впечатляют это все? Почему мы так клюем на это все? Иисуса вообще не впечатлило это. Вообще не впечатлило, что кто-то Его именем исцеляет и чудеса творит. Вообще не впечатлило. Он сказал, что Он их не знает. Давайте посмотрим. Что я хочу сказать? Если где-то происходит чудо, это еще не значит, что это воля Бога внутри стоит, за этим скрыта. Одни чудеса сами по себе ничего не дают. А неверующим не нужно. Чтобы мне верить в Бога, мне не надо чудо. Я пережил рождение внутри себя. Я знаю, что я верующий. Когда я не знаю, что я верующий, и сомневаюсь, Бог себя всегда показывает через людей, через обстоятельства. Чтобы не оставаться верующим, мне не надо быть в чудесах ходить. А неверующие из-за чудес никогда не покаются, верующими не станут. Для того, чтобы стать верующим, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего, а не от чудес. Чудеса ведут, толкают меня туда, но они меня не помогут верующим. Знаете, сколько исцеленных в ад пошли? И ничего, Иисус много людей исцелил. Сколько верующих из них было? Вот давайте посмотрим. Просто интересно, почему, я никак не могу понять, почему мы клюем и бегаем, как эти за этими... Я знаю много людей, в моей жизни это было, я знаю много людей, которые испытали чудо на себе, но они не бегают и нигде не кричат, что вот чудеса, верьте в чудеса. Я когда разговариваю с такими людьми, мне хочется им задать вопрос. Вот мой друг, который умер, В прошлую субботу. Он что, неверующий, что ли, был? Ну, по их теории, он был неверующий. Чудо не произошло, его врачи не откачали. В больнице он умер. Его из спортзала привезли в больницу, и так его и не откачали. Он так от инфаркта и умер. Те свидетельства, которые про него мы там слышали, сидел человек, похороны шли до 5 часов вечера. Вышел человек один и говорит, я никогда его не знал, Петра Фрёзе, никогда. Но то, что я здесь слышал, что о нем рассказывают, мне уже хватит, чтобы понять, что это был за человек. Сколько он всего сделал, люди выходили, и многие выходили, не говорили дела, они говорили, он так любил Библию, он так любил, он в каждом разговоре. Воре всегда говорил о Библии, он всегда людей вел к Библии, к Писанию, он разговаривал о Писании, он каждый раз какой-то стих библейский кому-то говорил. И он его сын вышел и рассказывает, говорит, когда они вернулись из больницы, когда уже все, он умер. Он говорит, я зашел в его комнату, у него лежала Библия на столе открытая, и компьютер шел. И он говорит, я зашел на компьютер, посмотрел, как он стихи выделил. И выделил он стихи, да имя твое, Господи, будет прославлено одно твое имя в псалмах. По теории этих людей, он был неверующий, потому что он в 55 лет умер. У него плохая вера была. И Бог его наказал, наверное, за грехи или я не знаю за что. Зачем нам это все клевать? Зачем нам бежать за этим всем, когда Иисус говорит конкретно? Вот смотрите, 7 глава Евангелия от Матфея. Речь идет о лжеучителях и лжепророках вообще в этом месте. Итак, по плодам их узнаете, их 20 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день. Не некоторые. Чувствуете разницу между словом «некоторые» и «многие»? «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие грех, беззаконие, это грех». Иисус квалифицирует исцеление, изгнание бесов и чудеса – грех. И грех не в том, что они делали, а в том, что это была не воля Божия. Он говорит, только те, кто делают волю Божию, войдут на небо. Он говорит, так мы же делаем. Он говорит, вы делаете грех. Я вас не знаю, кто вы. Он не говорит о том, что люди не исцеляются. Он говорит о том, что бесы не выходят из людей. И он не говорит о том, что чудеса неправильные. Он это не... Замечаете, он не дает характеристику этому. Он говорит, я вас не посылал это делать. Если вы начнете думать на это место, вас заклинит точно. Как так? Это же добро. Он говорит, ну я вас не посылал. Я вас не знаю, вы кто? Как тогда они исцелялись? Ничего не понятно. Понятно лишь одно, что чтобы зайти на небо, надо творить, называть его Господом, верить, что Иисус Мессия, и делать его дела. И если эти дела не сходятся с его волей, то у нас проблема реально, верим мы в него или нет. Или я верю в своего Христа и делаю свои дела от его имени. Дела, о которых говорит Яков, должны соответствовать воле единого Бога. И именно об этом он и говорит дальше. 20-26 стих. Пример истинной веры Авраама и Раав. Еще хотел бы одну вещь сказать. Я так подумал. Может быть, что где-то осенью у нас попадает совместное собрание, будет с немцами утром. И мы с вами сделаем вместо нашего служения, мы сделаем... Чуть попозже, может быть, в 2 часа мы сделаем семинар, вот как раз о духовных дарах, об исцелениях, об языках. Мы с вами соберемся, кто хочет, все равно место, день зарезервированный в воскресенье, и мы соберемся там в фойе и посидим, поговорим на эту тему. Очень интересная тема, очень интересная тема. И на нее клюют только те, кто не знает Библию. На это все. И некоторые на самом деле исцеляются, и в этом никто не речит. Очень интересная тема. Но посмотрите, что Яков не приводит ни одного примера чудес. Его примеры, которые он здесь приводит, это настолько банально жизненные, что банальные просто... Хорошо, чудеса – это одна история. В жизни ты как живешь? На работу, когда ты идешь? В трамвай едешь, когда тебе на ногу наступили? Когда тебя обозвали, когда обсчитали, когда еще что-то дали? Там вера как проявляется? Посмотрите, он приводит примеры двух людей. Авраама и Раав. И я когда прочитал, я в шоке, когда размышлял, читал-то много, вот важно размышлять, сидеть. Вот задать себе вопрос, а кем был Авраам? И кто такая Раав? И как Яков их на одну ступеньку ставит? Авраам и Раав – это абсолютно кардинально противоположные персонажи Библии. Авраам – это отец веры. Мы – дети Авраама, говорят евреи. Это их идентификация. Я говорю, я христианин. Почему? Потому что я во Христе и Христос во мне. А я еврей. Почему? Ну, я украинец. А я русский. А я этот. А я еврей. А я дети Авраама. А вот я дети Авраама. То есть для еврея дети Авраама, Авраам это все, да для неевреев Авраам это все. Если бы не Авраам, мы бы все, наверное, здесь не сидели, ну, скорее всего, сидели бы, Бог бы другого взял бы, Исаака или еще кого-то там, или по-другому назвал бы, неважно. Факт в том, что Авраам в истории ключевая персона Библии, вообще всей истории всего человечества. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Понятно? Все сидят, вау, Авраам, вот это да, вот у него вера была, да. И Раав. А кто такая Раав? А что вы ее так называете? Что вы ее неправильно называете? Правильно это называется, у нас профессия такая есть, они даже налоги платят. Проститутка это называется. Это может быть некоторым режет уши, но сегодня это нормальное слово. Блудница легче сказать, да? Она не так режет уши. Но за блудницу деньги не дают и налоги не платят. Налоги платят проституирты в Германии, а не хуры. Это совершенно разные вещи в Германии. Проституирты, они работают, у них есть трудовая книжка, они зарабатывают деньги, будут пенсию получать, если доживут до пенсии. Мало того, она была хананейка. Кто такие хананеи? Это люди, которых всех надо было вырезать до одного. Их всех надо было. Религия хананеев – это страшнейшая религия в мире. Как они стоят на одной ступеньке? Как Яков говорит, вот Авраам верил, а вот Раав верила. И смотри, их дела, они показывают о том, что они верующие. Другими словами, Яков как бы говорит своим получателям, что если у тебя есть вера, то неважно, кто ты. Дитё по плоти Авраама или совершенно не принадлежишь к народу израильскому, но веришь в единого Бога, то твои дела будут соответствовать воле Бога. Помните, в предыдущих стихах Яков писал о нелицеприятности. Помните, мы читали в начале второй главы? Бог нелицеприятен, и ты не будь лицеприятен. Дела всегда будут соответствовать воле Бога. Нелицеприятный, презирать сирот, здесь в этом послании, например, которое он говорит. Прочитал закон, пошел, сделал, как там написано. Здесь Яков доказательство того, что Бог не является нелицеприятным, показывает об этом. Бог абсолютно одинаково относится как к Аврааму, как и к Раав. Почему? На каком основании? На основании веры. Бог смотрит в сердце и видит, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, он стал отцом народов. Раав поверила Богу. Хорошо, живи. Я тебе сделаю исключение. Всех надо убить, кроме Раав и ее семьи. Бог делает на основании веры исключение для целой семьи хананеев, которых всех надо было убить. Не потому, что они хананеи, делают исключение. И не потому, что она умная такая, а потому, что она верит в Бога в единого. Мы с вами сейчас прочитаем о ней, о нем и о ней. И здесь кажущаяся опять проблема. Посмотрите, не делами ли оправдался 21 стих Авраам? И вот тут возникает проблема у многих тех, кто знает Библию теперь. Никто не знает, а кто... Есть две проблемы. Те, кто плохо знает Библию, читают, у них иногда проблемы возникают. А есть проблемы у людей, которые хорошо знают Библию, у них могут возникать проблемы. Потому что они же думают, что они ее уже хорошо знают. Вдруг появляется выражение, которое не знает, что с ним делать. Дело в том, что есть такое богословие, и в богословии есть оправдание делами, или «Werksgerechtigkeit» называется по-немецки. Когда человек говорит, чтобы попасть на небо, надо оправдаться делами. И тут Яков употребляет это выражение. Не делами ли оправдался Авраам? И оно не сходится с богословием. Получается, что делами можно оправдаться. Поэтому надо читать контекст. Всегда контекст. Не просто один стих вырвать и сказать, а вот смотрите, делами можно оправдаться. Авраам же оправдался делами. Друзья мои дорогие, здесь не об этом речь идет. Слово «оправдаться» можно перевести как «защитился» или «доказал, что он невиновен», а «прав». Например, когда меня обвинили, я могу доказать, что я не виноват, я тоже оправдался, и меня оправдают. Здесь не идет речь о спасении и спасительной вере. Здесь речь идет о делах, которые оправдывают человека. Смотри, Авраам же был верующим. Да где же он был верующим? Ну, посмотри, он взял сына и повел. Понимаете? Вот что такое. То есть он доказал то, что он верующий, он оправдался. Он... То, что он говорил, он доказал, что он и есть такой, какой есть. Во-вторых, сами по себе эти оба персонажа очень интересны. Авраам разговаривал напрямую с Богом. Бог же обратился к Аврааму и сказал, выйди из Харана, да? А Рав вообще не разговаривала с ним. Она знала Бога из истории. Интересные персонажи, да? Просто поразмышлять. Вот смотрите, некоторые люди говорят, Бог со мной разговаривает. Это еще вопрос, разговаривает Бог или нет. Сейчас не в этом дело. Но для того, чтобы быть верующим, не обязательно общаться напрямую с Богом. Павел пишет в Якова, что через рассматривание творений можно увидеть, что Бог есть. Но так как они остаются безответны, так как эти рассматривания, эти выводы остаются безответными, Бог не благодарит Бога, не преклоняет, человек не благодарит Бога, не преклоняется перед Богом и не живет так, как от него хочет Бог, Бог, как Павел пишет, Бог предает их превратному уму делать непотребство. Смотрите, что произошло. Целый город Иерихон сидит, и только один лишь, все знают, что сделал Бог до этого дня, и только один человек из всего города верит в это, что и с ними будет то же самое. Она не разговаривала с Богом. Она знала историю. И этого ей хватило для того, чтобы верить в Бога. А Авраам разговаривал напрямую. Посмотрите, насколько Бог нелицеприятен. Он говорит, для того, чтобы вера была истинная, не надо обязательно разговаривать с Богом. Можно просто доверять тому, что Бог уже сделал. И сказать, окей, я соглашаюсь, что так есть. Авраам, 21-24 стих. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Эта история записана в 22 главе. Давайте с вами откроем Бытие, 22 глава. Бытие, 22 глава. Бытие, 22 глава. Давайте посмотрим. Первое, происходит искушение испытания. Вы помните, что пишет Павел в самом начале, мы с вами говорили? Блажен человек, который переносит искушение, да, испытание. Радуйтесь, когда впадаете. И все думают о своем, а Яков думает об Аврааме. Радуйтесь, когда впадаете в искушение. Ух ты! Бери сына и иди принеси в жертву. Вот это радость. Ничего себе. Вот это радость. И было после сих происшествий, Бог что делал с Авраамом? Искушал Авраама. И сказал ему Авраам, он сказал, вот я. Мы с вами в прошлый раз говорили, что слово искушал надо смотреть в контексте. Оно может быть как позитивным, так и негативным. В зависимости от того, кто делает это дело. И мы с вами в прошлый раз, тогда, когда мы говорили, то мы с вами говорили конкретный пример. Искушать – это ставить на пробу. Вот в данном моменте Бог ставит на пробу Авраама. Ты веришь? Да. Ну, ты доверяешь мне? Доверяю. Ну, бери сына, иди принеси в жертву. Ого, ничего себе доверие. В зависимости от контекста может быть как позитивным Даниила, например, 1.9.14, так и негативным, исход 17.2, можете это дома прочитать. 11-12 стих, давайте посмотрим. И сказал ангел, 11-12, но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня или ради меня. Скажите, Бог это знал или не знал? Бог теперь узнал, а ты слушай, точно он верующий? Авраам же говорит, что он верующий. Все люди знают, что Авраам поверил в Бога. И это все видят. Он говорит, хорошо, бери сына, принеси в жертву. Что надо принести в жертву? Самое дорогое, то, что ждали столько лет, то, что чудо Божие было, теперь надо просто взять и убить. С позиции человека, Авраам вообще человек-убийца. Арав, это про него лучше, она предатель своего народа. С позиции Бога, это верующие люди. С позиции Бога это верующие люди. Какова была цель испытания? Увидеть, что Авраам боится Бога. Скажите, если Бог это знает, кто это должен был увидеть тогда? Люди вокруг него. Авраам всем рассказывает, что он боится Бога. И Бог говорит, хорошо, давай. Помните, с ним эти отроки идут. Если вы 22 главу прочитаете, он их оставляет и говорит, мы вернемся назад, и стойте здесь, ждите нас. Все люди видят, они идут с ним вместе, думают, некоторые, наверное, думают, сумасшедший человек, что он творит вообще? Что он им по дороге говорил, мы с вами не знаем, Библия не говорит. Мы можем только догадаться или спросить у Авраама, когда мы его увидим. О чем вы там разговаривали по дороге вообще? Люди все понимают, там траур, что происходит сейчас? А он идет, как овечка, и внесет его туда. Тот говорит, а что ты меня тут завязываешь? И они там разговаривают, там целая интересная история происходит. Раз в самый момент приходит, говорит, о, теперь я знаю, что ты боишься меня. Ты ради меня готов самое драгоценное отдать в своей жизни, что у тебя только есть. Самое драгоценное. Делай так, как сказал Бог. Вот секрет счастья, который позже понял и царь Соломон, Экклезиаста 12:13, который до сих пор, к сожалению, не поняли многие верующие. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Это секрет счастья. К сожалению, многие верующие до сегодняшнего дня боятся мнения людей о себе и делают то, что они хотят, а не то, что Бог хочет. 16:18, посмотрите, от этих испытаний блажен человек, переносящий испытания. Он получает благословение, 16-18 стих. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, умножаю семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, я владею семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Посмотрите, какое благословение получает. Он бы мог и не пойти. И что было бы с этим благословением? Испытания переносят. Блажен человек, Яков говорит, который переносит испытания. Потому что он получит в конце награду. Он получит в конце награду. Разве не об этом он писал, Яков, об этом? Я не знаю, насколько радовался Авраам, когда Бог сказал ему, чтобы он принес жертву единородного сына своего. Однако он пошел и сделал, так ему повелел. И Библия говорит о том, что он принес его в жертву. Ему это засчиталось, что он ее как будто он его принес. Он в сердце внутри был готов отдать сына своего Богу. Яков 2:24. Давайте посмотрим. Яков 2:24. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только? Иначе говоря, видите, человек доказывает свою веру не только словами, но и делами. Ведь вера Авраама вменилась в праведность задолго до этого, еще в 15 главе 6 стихе. В 15 главе Бог квалифицировал Авраама верующим человеком. Бог оправдал его в 15 главе. Мы с вами читаем историю в 22 главе. Прошло много времени. И Бог говорит, теперь я хочу твою веру поставить на пробу и посмотреть, насколько ты верующий человек. Иди, бери сына и неси. То есть это дело, о котором здесь написано в 22 главе, не идет об оправдании перед судом Божиим. Здесь речь идет о доказательстве веры. Понимаете, да? То есть оправдание делами не сходится. Не может идти речь об оправдании делами, потому что Авраам уже был оправдан Богом в 15 главе. Именно потому, что он поверил. А вот то, что он пошел, это доказывало то, что он верит. Давайте посмотрим теперь следующий пример. Кстати, о ней он пишет всего один стих, 25-й. «Подобный раб, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» История о раб мы можем прочитать в книге Иисуса Навина с 1 по 6 главу. Мы с вами прочитаем только с 1 главы несколько стихов. Просто посмотрим, как же оправдалась она, или как она доказала том, что она верующая. Это книга Иисуса Навина у нас с вами, после Пятикнижия, 1 глава. Со 2 главы будем читать. Кто не знает эту историю, там история очень простая. Народ вышел из пустыни, надвигается на Иерихон. И вот они стоят перед Иерихоном, они идут, и этот город надо было взять, этот город и народ весь. Иерихон – это неприступная крепость. В то время не было техники, которая могла бы была способна взять Иерихон. У людей просто не было возможности его взять. И вот люди закрыли ворота и сидят в этом городе. Перед тем, как это произошло, Иисус, наверное, отправляет двоих соглядатаев, двоих разведчиков туда, чтобы они посмотрели город, проверили его. Вот мне вопрос, на библиологии мы его проходим, зачем он их туда отправляет, когда он и так знает, что город будет взять? Ну, скорее всего, чтобы спасти Раав оттуда, вытащить, она становится прародительницей Иисуса Христа. И вот она спрятала их у себя, и когда убежали те солдаты, она с ними разговаривает. Что она им говорит? 9 стих, 2 глава. «И сказал им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, слушайте, на чем основывается ее вера, мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Агогом, которых вы истребили». Это было 40 лет назад. Скорее всего, Раав даже не жила в это время. Она историю просто, она просто знает историю. И в истории, а кто это к нам приближается сейчас? А вот те, которые и начали рассказывать историю, она говорит: да ну. Когда мы услышали об этом, ослабело или растаяло сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, наверху и на земле внизу. Смотрите, вот это и есть исповедание. Бог един есть на небе, наверху и на земле. Бог, творивший небо и землю. Она устами своими говорит, что она верит в этого Бога. В вашего Бога она верит, она им говорит. И так поклянитесь мне Господом, что так, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дома отца моего и дайте мне верный знак. Она даже знает, что Бог милостивый. Очень интересная история, если ее внимательно почитать. Все внимательно почитать. 6 глава, 20. Давайте посмотрим с вами 6 главу. Теперь откроем 6 главу. 6 глава. Иисус Навин. 16 стих. «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу, только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы послали». О, это, она своими устами сказала, что она верит в единого Бога неба и земли. Вот ее дело. Ценой своей жизни прячется глядотарь. 24 стих. «Раав же, блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил живых, и она живет среди Израиля до сегодня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус для высматривания Хора, Иерихона». Смотрите, Иисус Навин не пишет и не говорит, потому что она поверила в Бога, единого Бога неба и земли. А приводит в оправдание тому, что она верующая, ее дело. Вот, посмотрите на ее дело. Невозможно это сделать, не веря в это. Почему мы с вами верующие? Потому что мы говорим, что мы верующие, или потому что в наших делах можно рассмотреть нашу веру? Покажи мне веру твою из дел твоих. Собери ее, как пузли, как кубики, и покажи мне. Вот, вот дело, вот дело, вот дело, вот дело, вот дело. И все это сделал я не для себя, а для тебя, Христос, для славы твоей. Вера Раав, она верила во всемогущего Бога Элохим, который ведет свой народ в землю обетованную, обязательно доведет его до конца. То есть, что Бог сказал, то он обязательно сделает. Посмотрите, вера Авраама заключалась в сейчас. Бог ему говорит, иди и делай. И ему надо было доверить и в повседневной, вот сейчас пойти и сделать, что Бог от него хочет. А вера Раав, она верила в будущее. Она верила в то, что если Бог, если они сюда уже дошли, то они через нас обязательно дальше туда уйдут. Она верила в будущее. И на основании этого будущего она сегодня действовала. Она: спасите меня, потому что я знаю, что вы все равно туда придете. Вы нас все равно всех убьете. Оставьте меня живую. Я вас оставлю живых, а вы меня оставьте живой. Рискуя своей жизнью, она спасла людей, принадлежащих народу Божьему. Кроме этого, ей надо было довериться людям, что они сделают так, как пообещали. И она себе спокойно сидит и ждет, что сейчас будет. Почитайте там, как дальше, как брали Иерихон, как там трубили трубы. Представьте себе, что она до сих пор сидит там, в этой стене своей, ждет. И вера ее заключалась в том, что, как, представьте себе, когда вся стена рухнула в Иерихона, один кусок стены остался стоять, где был дом ее. И все вокруг упало. И она сидит, говорит: ничего себе. Вот она пережила тогда, наверное, Бога. И в этот момент скажет: вау, вот это Бог. Но она никаких чудес не видела сама, она только слышала. И тут же переживает такой факт, который происходит. Чудесный факт спасения ее. Приходят люди и оставляют ее в живых. И из окна красная ленточка. Посмотрите, все погибли, кто не верил. Одна поверила и осталась живой. Одна поверила и осталась живой. После этого она должна была вступить в отношения с Богом, как Яхве, а не как Элохим. Это Бог, который имеет завет с Богом. Так как она осталась среди Израиля, ей пришлось исполнять все, что она, ей пришлось исполнять Тору и все заповеди, которые Бог дал. Сначала она поверила в мощного Бога, который в отношения, вступил в заветные отношения с ним. Так, 26 стих, наше с вами заключение. Ибо как тело без духа мертво или мертво, так и вера... Как правильно, мертво или мертво? Мертво, наверное, да? Так и вера без дел мертва. Яков заканчивает примеры, которые понятен любому, кто хоть раз видел мертвое тело. Есть здесь кто-то, кто никогда не видел мертвых людей? Вообще никогда в своей жизни, даже не знает, о чем мы сейчас речь ведем. О чем? Яков берет пример, если вы не видели Авраама и не знаете его жизнь, если вы не знаете, кто такая Раав, блудница, то каждый из людей знает, кто такой мертвый человек. Сколько мертвому человеку не говори, реакции не будет. Если будет реакция, значит, он не мертвый. Если будет реакция, значит, он не мертвый. Если я говорю, что я верю в Бога, а в делах моих не соответствуют, которые, если они не соответствуют Писанию, то он говорит, ну, ты как верующий труп. Ты как верующий труп. Невозможно поднять мертвого человека. Сколько бы мы ни мотивировали мертвого человека что-то сделать, он не встанет и не будет ничего делать. Я помню, когда у меня умер папа, мне было тогда 12 с половиной лет, и в России было модно эти бабки, как они называются, я не знаю. Как? Плакальщицы, да? Которых нанимали, платили деньги. Представьте, это работа. Я позже узнал, что это, оказывается, они на работе просто были. Я думал, им правда папу моего жалко. А вот их сажают перед гробом, значит, они сидят, и у них одна там завывальная, это, ой, на кого ты нас оставил, как рано ты ушел. И там другая кричит, ой, давай встань же ты из гроба отсюда, там, и вернись же к нам, ой, как мы будем жить. И вот и все вокруг плачут. Это их, они, я не знал, что это работа такая, я думал, а потом я понял, оказывается, они деньги, они неплохо живут на этих завиваниях. Смысл заключается в том, встань же ты! И вернись к нам, и будь с нами. Как он может встать? Яков говорит, если ты говоришь, что ты веришь в Бога и признаешь Яхве, Элохима, единственным Богом, истинным Богом, но в делах этого не видно, ты труп, которому в духовном плане ты мертвый, и веры в тебе никакой нет. Ты обманываешь сам себя и живешь во лжи. И узнать это можно очень просто. Покажи мне дела твои. Другими словами, Яков, представьте, Яков приходит к нам с вами домой и говорит, у меня там... Он говорит, ты веришь сюда? Так рассказывай все, что ты делал за последние 2 года. Рассказывай все дела. Сейчас посмотрим. Очень просто, да? Вообще никаких. Вот некоторые люди говорят, я читаю Библию, мне там ничего не понятно. Друзья мои, вот скажите, я уже не знаю, в какой раз сегодня. Что тут непонятного? Веруешь, да, вот дела, которые исходят из Слова Божьего, по воле Божьей происходят. Все понятно, верующий. Верующий человек. Есть в тебе жизнь, тогда ты будешь чуток Богу и Его воле. Нет жизни, тогда ни в чего в тебе не будет отражаться, и от тебя никто ничего не будет ожидать. Закончить я хотел бы сумасшедшими словами, на мой взгляд, которые написаны в Откровении. Я помню, когда я их первый раз в своей жизни прочитал, я вообще ничего не понял. Я вообще ничего не понял, когда я их прочитал. Откровение, 22 глава. Как можно это вообще написать было, я не мог понять. В такую умную книгу такое написали. Потом, с годами, я верю, что до меня доходит. Еще, наверное, до конца тоже не дошло, что до меня доходит, что здесь написано. А написано все очень просто. Настолько просто и понятно. 22 глава с 10 по 15 стих. Последняя глава Библии. Заканчивается повествование. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой досвечается еще. Я сначала не понял, что Бог призывает людей делать зло, что ли? Смотрите, Бог говорит, праведный, делай дела праведности. Неправедный, пусть делают свои дела неправедности. Что ты считаешь нужным, то и делай. Потом будет касса в конце супермаркета, и все посчитают. И твои и дела, они идут вслед за нами, в Откровении написано. Умершие во Христе, дела идут вслед за ними. Я часто привожу этот пример, не знаю, в нашей церкви приводил или нет, что когда мы умираем, то душа наша улетает к Богу, а дела потом их сортируют все в такие вагончики, и паровозик потом поехал туда, на небо. И когда я приду и скажу, Господи, я тебя так люблю, там все пообнимаются, поцелуются, как я себе фантазирую, фантастика христианская, да? И потом говорит, молодец, все, ты спасенный, смотри, ту-ту, паровозик едет. А что это за паровоз? Дела твои приехали. Какие дела приехали? Я же оправдан, я же верующий. Вот, сейчас посмотрим. Сейчас мы их здесь все разберем с первого вагончика, со второго вагончика, с третьего. Чем дольше живешь, тем дольше, больше вагончиков будет стоять в этом поезде. Я себе так представляю, не знаю, мне, потому что у меня фантазия больно сильно большая по этому поводу. 14 глава Откровения, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Все, они в покой пришли, в вечный покой, в вечный шаббат зашли. А теперь приезжает поезд. И сейчас будем сортировать дела. Посмотрим, где ты был верующий, где неверующий. «Сей, гряду скоро», 12 стих, 22 глава. «И возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по тому, как они верили». Правильно? Правильно я цитирую? «По делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Поэтому идите и делайте неправду. А праведники пусть еще идут делают правду. Почему? Потому что они знают, что по этим делам Бог будет воздавать людям. Верю я в Бога. Да, где мои дела? Сядьте дома, попробуйте просто, возьмите ручку или карандаш, если вы писать умеете. Сядьте и возьмите просто вот этот год, с 1 января. Грехи, понятно, у нас их у всех хватает, наверное, их можно не выписывать. Дела свои, вот то, что вы делали для Христа, для Бога, попробуйте их собрать, все эти дела, ну хотя бы за месяц, за два, сколько. Сегодня начните назад крутить, да сколько вы вспомните. Не для того, чтобы их показать Богу и сказать, на, смотри, Господи, какой я хороший. А просто для того, чтобы самому себе увидеть свою веру внутри себя. И чаще всего эти дела связаны с испытаниями. Для Раав это была смерть, если бы они нашли соглядатаев в ее жизни. Это была реально проблема. Для Авраама это была смерть его сына. Он понимал, что ему надо идти убить его. То есть эти дела, которые здесь написаны, веры движимые, это дела, когда Женя сегодня говорил, когда обстоятельства жизни становятся тесными, когда Яков пишет, блаженны те, кто попадают в искушение, в испытание. И вот реакция в этих искушениях, испытаниях и показывает, какая у меня есть вера. То есть вспомните свои трудные моменты, которые вы пережили в своей жизни, и как вы реагировали на них. Это и покажет уровень нашей с вами веры, насколько мы доверяем Богу, этому Богу единому, Аврааму, Исааку и Якову. Пусть Господь нас с вами благословит жить и делами, которые доказывают живую веру в живого Бога внутри нас, а слава за все пусть будет одному Богу. Аминь. Давайте мы с вами встанем, помолим. Господи, мы стоим перед Тобой, склонились перед Тобой и перед Твоим величием, перед единым Богом, Богом Авраама, Исаака и Якова, Бога Иисуса, нашего Христа, или Твоего Христа, помазанного для спасения наших грехов. И мы верим в то, что Мессия, что Иисус – это Мессия, что Он Христос. Мы верим в это, и эта вера когда-то спасла многих здесь находящихся, но дела наши не всегда показывают в то, во что мы верим. Часто эта вера остается фактом. Повседневная жизнь выбивает нас, и она выбивает нас из этой колеи. Прошу Тебя, Господь, помоги нам, чтобы в эти моменты, как мы сегодня уже от Жени слышали, он говорил, чтобы мы принимали решение оставаться радостными, верными Тебе в этих ситуациях, чтобы эти дела доказывали в то, что мы верим. что мы доверяем Тебе свою жизнь, что мы понимаем, что Ты веришь, абсолютно всем руководишь, Ты суверенный Бог, и все идет во благо Тебе. Прошу Тебя, помоги нам доверять, помоги нам, чтобы в эти моменты помнили мы, что мы во Христе, что мы христиане, что мы в Тебе, и Ты внутри нас находишься, и у нас нет причин действовать в соответствии с нашей волей. Чтобы мы понимали, что здесь речь на земле идет о Тебе, о восхвалении Твоего имени. Чтобы люди, видя в нас, могли сказать: ничего себе, что это за люди, почему они по-другому реагируют, не так, как мы. Прошу Тебя, благослови нас, укрепи нас, дай нам эту силу, дай нам силу в этой жизни проявлять Твою веру, веру в Тебя. Чтобы люди не могли сказать, что это за христиане мертвые. И самое главное, чтобы Ты, смотря с неба на наши дела, на наши слова, мог хвалиться точно так же, как Ты хвалился Иовом. Прошу Тебя, благослови нас так жить, помоги нам так жить, помоги нам жить в радости, в этом понимании этой истины Твоего спасения, по вере, по благодати, и чтобы наши дела соответствовали тому, что мы верим. Научи нас. Пусть и слава Тебе за это все, через эти дела, чтобы ни в коем случае не было славы нам, чтобы слава принадлежала Тебе, единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.